Продолжаем эфир из студии в Петербурге. У микрофона Раиса Малиновская. Сегодня побеседуем с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад приветствовать в вашем лице, Рая, всех наших радиослушателей.
Рада нашей встрече. Сегодня мы, как всегда, обсудим с вами несколько ключевых тем, касающихся Украины. Вот, например, глава Запорожской области Евгений Балицкий сделал такое заявление. Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Мы знаем, что в последнее время был сделан этот упор, уничтожались очень в большом количестве объекты энергетической инфраструктуры.
Особенно после теракта на Крымском мосту.
Особенно, да. И что вы думаете об этом? Можно ли с этим согласиться?
Ну, Раис, я так скажу. Мы, во-первых, не специалисты и этим не гордимся, просто это надо знать. Мы живем в предлагаемой нам повестке дня военными политиками. Поэтому мы, сохраняя вот адекватность и свое отношение к этой спецоперации, как и к Украине, мы все-таки оставляем зазор на собственное суждение, к чему нас хотят привести вот этой информацией. Я думаю, что Балицкий, он не просто так заявил об этом, он еще судит о ситуации, как, по-моему, если я не ошибаюсь, он военный летчик в бывшем. Он еще об этом судит не как гражданский чиновник, например, да, организатор хозяйственной жизни, но и как военный человек. Военный человек не бывает в прошлом, у него, собственно, мышление такое. И он этим сообщением дает понять, прежде всего, украинской стороне, что мы по-прежнему придерживаемся правил и принципов спецоперации. Мы не, как говорится, не шарашим по площадям, как это делали в известных событиях наши заклятые
компоненты.
Друзья. Да. То есть он дает понять, что мы могли бы это сделать, но не делаем этого. Это может восприниматься российской аудиторией по-разному, да? Угу. Опять же, только потому, что у всех у нас теперь есть собственная точка зрения, мы все специалисты. Раньше были по ковиду.
Эксперты.
Да-да. Раньше были по ковиду, да, а теперь мы переквалифицировались в военных. Так вот, это прежде всего, что я вижу в этой новости. Это подчеркивание характера нашей спецоперации. Мы не воюем с гражданским населением. Хотя
абсолютно
могли
точно.
Бы. Хотя могли бы.
Цель – это уничтожить энергетические объекты, в том числе, которые питают и промышленность, в том числе и военную.
Дело в том, что электрические потоки, ну, они минимально разделены на те, что питают ВПК Украины, да, и гражданские социальные объекты. Разделить электричество нельзя. Поэтому, ну, это я отвечаю на вопрос так называемых пессимистов, которые не понимают выборочность характера этих ударов. Если вы помните, Раис, мы вот после крымского особенно теракта, мы шарашили, я так говорю шарашили, потому что другого слова не подобрать, точечно били по подстанциям, по релейным вот этим щитам. То есть по гидроэлектростанции бить бесполезно, потому что все-таки все оборудование в цехах, насколько я себе понимаю. Поэтому вот эти точечные удары, они максимально направлены на то, чтобы дестабилизировать именно военно-промышленный комплекс и ремонтные вот эти все предприятия, и так оно и происходит. Балицкий же напоминает своим оппонентам на той стороне, я думаю, что это он делает не самостоятельно, а в согласии с военным руководством российским, он как бы дает сигналы той стороне, что мы по-прежнему ведем спецоперацию и не затрагиваем интересы жизненно важные интересы гражданских. Вот он, кстати, недавно тоже и Путин говорил. Это не лишнее напоминание о том, каков характер войны, с чем и с кем мы воюем. Вот так я понимаю это послание от власти. Так я понимаю, по крайней мере. Могу ошибаться?
При этом, кстати, украинские оппоненты, давайте вспомним, какие были попытки атаковать ЗАЭС, атомную электростанцию, да, и, естественно, здесь, когда идут атаки со стороны наших военных, да, в адрес украинских объектов энергетики, естественно, это все учитывается, никаких, простите, атак в сторону в адрес атомных объектов, не может быть и речи об этом.
Хотя, вот я помню осенние экспертные заявления. Понимаете, я, бывая там на федеральных каналах, я этих людей, которые являются, ну, серьезными, здравомыслящими и профессиональными головами в части оценки военного аспекта этой спецоперации, я с ними в студии одной находился, и я видел, что эти люди очень грамотно и дозированно, а самое главное, ответственно заявляют о тех или иных наших возможностях и особенностях и наших военных, и собственно говоря, этой спецоперации. Так вот, один из экспертов, по-моему, по-моему, это был депутат Государственной Думы, генерал Картополов, он говорил о том, что мы способны нейтрализовать все три основные атомные электростанции, не причиняя экологического вреда. Угу. Это могут сделать. Но как именно вот эти атомные электростанции, они нацелены и заточены на поставки электроэнергии на гражданские социальные объекты. Понимаете, мы, вот, опять же, это не наше с вами мнение, и даже не российских политиков. Я опираюсь на точку зрения военных с той стороны. Как правило, это вышедшие в отставку военные, поэтому могут быть честными. Но я сейчас не называю имен. Но смысл их месседжа, своей аудитории, в том, что надо благодарить Бога и судьбу за то, что у нас в России такое руководство, которое пытается еще сдерживать эту войну в рамках того, что Николай Иванович Пирогов называл, дай бог памяти, войну он называл как травматическую эпидемию. Это не непредсказуемое начало, стихийный характер, а самое главное, как он говорил, неуничтожимость войны. Когда война достигает такого развития, что ее остановить никому не удается, ни одной из воюющих сторон. Для нас с вами, вот живущих в 2024 году, эта неуничтожимость называет точку невозврата. Это уже обмен ядерными ударами. Так вот, благодаря таким политикам, как Путин, опять же, без лишней комплементарности нашего лидера, да, но таких в мире-то немного политиков, которые думают о завтрашнем дне. И вообще, тот же Николай Иванович Пирогов еще в 19 веке замечал, что военные и политики совершенно не думают не только о характере войны, потому что люди погибают не только от прямых там ранений и смертельных ран, они погибают еще от посттравматических болезней и от посттравматического синдрома. Так вот, политики и военные, как отмечал Николай Иванович Пирогов, вообще не думают о последствиях войны. Мне кажется, что вот Запад, коллективный Запад, озверел в атаке, причем в прямом смысле. Они не знают берегов, и, кстати говоря, генетическая их память не хранит в себе то, что хранит наш русский народ, россияне все. Я родился, когда победе было 18 лет. Вот представьте себе.
Это все очень было еще свежо.
Это очень близко все. Мы воюющая, страдавшая всегда страна. Мы помним. А какие-нибудь...
И меньше всего хотящие повторения.
Да. Знаете, я предполагаю, что, например, те же американцы, будучи частью своего народа, просто не знают, с чем они имеют дело. Или какие-нибудь французы, которые тоже якобы победили фашизм в свое время, да, сдались на лопатки.
Смотрите, Евгений Балицкий, кстати, еще вот как раз-таки и напомнил, что сказал. Он говорит, как правильно сказал наш президент, мы еще ничего не начинали. То есть, грубо говоря, опять же, вот действительно, как он говорит, приготовились наши фашистские оппоненты к тому, что у нас есть силы и средства они эти в достатке, чтобы уничтожить инфраструктуру укронацистского режима.
Тут, понимаете, тут я понимаю, что думают те, кто нас не любят. А, ну, русские хорохорятся, бахвалятся, дескать. У них уже силы на исходе, а они тут еще не начинали. Эта фраза стала мемом после того, как ее впервые произнес Путин. Но мне кажется, речь идет о том, что мы по-прежнему... Мне кажется, что, Рай, мне так кажется, мы никогда не начнем. Вот в том смысле, в котором идут ковровые бомбардировки, когда города берутся, невзирая на потери среди гражданского населения, мне кажется, мы никогда не начнем такую войну. Мы все-таки хотели бы обратиться к тем, о ком мы частенько, работая в средствах массовой информации, забываем. Об украинцах, которые, не имея возможности высказать свою точку зрения и отношение к этой войне, они все-таки остаются в русском мире душой и мечтами о том времени, когда кончится эта война. Понимаете, мы никогда не начнем то, о чем говорит Евгений Балицкий, уважаемый. То есть он опять показывает миру, который еще готов слышать, что мы не совсем, вообще говоря, войну ведем. Это все-таки спецоперация. Хотя
конечно.
Песков в тот же день, когда случилась эта страшная трагедия в Москве, он говорил о том, что все-таки это война, судя по поведению агрессивному вот стран НАТО. Все-таки Песков как-то обронил эту фразу, я думаю, тоже не случайно.
Но, тем не менее, смотрите, Валерий Николаевич, один из украинских телеграм-каналов пишет, российские удары по украинской энергетической инфраструктуре уже привели к тому, что там, на Украине, начались логистические проблемы, в том числе и с подвозом военного оборудования, боеприпасов и так далее. То есть, ну, это же серьезно ударяет по их боеспособности.
Ну, так это и есть смысл. Плохо, если это все будет отражаться на жизни простых украинцев. Хотя и так вот падающие ракеты ПВО, ПВО, их же, украинского, тоже ведь немало бед приносит украинцам, и там поди разберись, понимаете, в этом потоке, конечно, это используется нагло, нечестно, по-хамски. Мы всегда во всем виноваты, даже в том, как работает их ПВО. Ну так вот, я хочу сказать о том, что вообще речь идет о том, что чем хуже будет ситуация для рядового украинца, тем меньше шансов у этого режима остаться. Все-таки энергия масс, она имеется в виду у тех, кто планирует эту войну со стороны так называемой вот натовской Украины, скажем так, назовем ее так, да, условно, в кавычках, да, я имею в виду, что именно поэтому, мне кажется, всем политикам на Украине были розданы так называемые темники. Не критиковать Зеленского, потому что обрушится фронт вслед за тем, если будет политическая нестабильность. Я не знаю, заметили ли вы в потоке новостей эту новость, что критика Зеленского под запретом.
Вот, и, кстати, вы говорите, да, про обрушившийся фронт. По мнению авторов вот, вот этого инсайда, который я вам сейчас озвучила, да, вот это озвучено в телеграм-канале украинском, если Россия продолжит наносить удары по украинской энергетике, это сильно скажется на состоянии ВСУ на фронте, который, скорее всего, просядет.
Ну, я говорю о том, что положение на фронте для Украины будет означать еще политическую нестабильность, что грозит, вообще говоря, разрушительными для этого, да уже даже... Как его назвать-то? Украинское государство, недогосударство?
У них же уже какие-то большие кадровые перестановки там начинаются. То есть это в принципе заметно.
Вообще, вы знаете, Рай, вот я общаюсь с украинцами вот посредством некоторых еще остающихся мессенджеров, простите за это рязанское слово, да? Вообще популярность человека, который вышел в отставку недавно, я имею в виду Валерия Залужного, она, ну, никто точно не считал, потому что во время войны, которую они ведут с нами, с агрессорами, да, всякая статистика, она, ну, лукава. Это мягко говоря, да, но популярность Залужного на Украине очень высока. Но поскольку есть запрет, и поскольку все политики Украины, я так считаю, простите, если я буду слишком, как вам сказать, радикален в этой постановке вопроса, мне кажется, что все политики Украины, действующие, вот эти депутаты, министры, это все части большого проекта Запада. Они все находятся в разработке, либо куплены, либо держатся, что называется, на содержании, либо за счет компроматов. Но я к чему веду эту мою мысль? Она несложная. Мне кажется, политики украинские очень не самостоятельны в своем поведении, в своих высказываниях и предпочтениях. Этому много причин, но продажность политиков как таковых, особенно украинских, она многократно, тысячекратно подтверждена. Так вот, если бы сейчас были какие-нибудь демократические процессы на Украине, да, то, конечно, бы Залужный сейчас переиграл бы Зеленского, но это Западу не нужно. Ему нужна вот эта затяжная война до последнего украинца. И что интересно, Залужному тоже вот ничего не надо, как выяснилось. Себе живет в Англии, послом. Понимаете, это для него мечта окопанного генерала. Да? Вот я вот на заработаю там на каких-нибудь военных контрактах, на поставках продовольствия, как это сделал еще один негодяй, тоже враг человечества, да, по фамилии. Клетчатый пиджак его называют. Резников, господи, фамилия-то. Ну, он же на вилле в Америке где-то живет. До него еще был такой, я запомнил этого человека, потому что у меня с ним, если хотите, личный счет. Это Валерий Гилатей, тоже бывший министр обороны, он купил особняк по разным источникам где-то в районе 30 миллионов долларов. Особняк в Англии где-то в районе... Дай бог памяти. Это было важно для меня, потому что Иммингам, точно. Почему я имею личные счеты? Потому что он виноват. И он, кстати, объявлен военным преступником, его ищут. Ну, пока формально, да, Следственный комитет его объявил. Мои подопечные, тех, которых мы реабилитировали, протезировали и лечили, они пострадали именно в это время, при нем. Он был министром обороны летом, осенью 2014 года. И вот девочки, которым мы помогали, мои любимые Оксаны, Ани из Донецка, из Янакиева, они ранены были именно вот в период, когда он был министром обороны. И я за его судьбой слежу. Человек прекрасно проводит время в Англии, в своем фамильном, вернее, купленном фамильном чужом особняке, и ведет такой, знаете, английский образ жизни. Замечательно. Министр обороны, покупающий виллы в Англии за 30 миллионов долларов. Как вам, украинцы дорогие, такая вот новость, да? И Резников прекрасно
себя чувствует. Что-то мне подсказывает, что им это не очень.
Не знаю, ну, я... Ну,
во всяком случае, хотелось бы надеяться, что адекватным...
Весь мой жизненный опыт...
Украинцам, да? Еще сохраняющим адекватность, наверное, это не очень.
Весь мой жизненный опыт и вообще вся классика, и вся святоотеческая литература говорит о том, что эти люди плохо закончат свой земной путь. Я уж не говорю про посмертное наказание на том свете. Вот я просто в этом убежден и глубоко.
Кстати, вот вы говорите проект, да? А,
называя так
что,
Украину.
Если не про... Вот, сама по себе Украина – это проект, и, скажем так, не самый удачный. Тот, который, знаете, как вот бедный родственник, за которого не очень неловко бывает иногда. Вот, Украина опять получит ссуду, на этот раз в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка на укрепление, так сказать, социальной защиты населения и восстановление экономики. Совершенно не представляю, что там можно восстанавливать сейчас. И как вы это оцениваете?
Мне придется для этого использовать не узкие слова типа «тренд». Тренд сохраняется, суммы уменьшаются, но поддерживается на плаву сам конфликт.
Угу.
Но вообще говоря, судя по тому, как ведут себя французы в лице высших лиц этой страны, я имею в виду Макрона и всех тех, кто его окружает, какие-то страшные люди, понимаете, со следами вырождения на лице. Я
вот промискуитетом многолетнего, как говорится.
Как 2 года назад, в начале спецоперации, так и сейчас я просто вижу, ну, как режиссер, как творческий человек, вот некоторую несостоятельность интеллектуальную в лицах политиков. И то, что они тратят...
Озадаченность. Да. И много вопросов
ну,
в глаза.
Ну, вы как девушка, вы должны подбирать более мягкие... Я и так стараюсь, понимаете? Но вот интеллектуальная несостоятельность, она в лице Макрона, вот этого немецкого Шольца, вот какие-то они, англичан, вот все, какие-то они, знаете, некрасивые. Ну, ладно, бывают разные люди, но они вот в лице нету ума. Как вот еще сказать? Да поэтому вот эти траты, которые они делают, ведь у них ведь никто не спросит за них. Понимаете, обыватель западный, он ведь, вообще говоря, скоро будет ходить строем. Это нам кажется, что там свобода, демократия и так далее, да? Но недавняя вот эта вот, собственно, спецоперация в виде пандемии, она показала, что Запад очень и очень управляемый, особенно страхами и прочими. Пока еще с этих политиков не спрашивает западный обыватель. Но феерическая сцена, я ее вчера еще, когда был в командировке, не в этом городе, не в Петербурге, да, я видел эту сцену, вы не видели? 2 потока. Один поток – это вот спецподразделение в Брюсселе из водомета шарашит по бастующим фермерам, а ответный огонь ведут из навоза мета. И вот встретились 2 силы, да, спецназовки.
Непреодолимые.
Понимаете, это феерическая картина, она просто достойна того, чтобы стать центровой в любом документальном фильме или даже художественном. Понимаете, 2 потока
такой
навоза и воды.
Интересный прием, да, вот, да, действительно, художественный.
Рай, я к чему хочу сказать. И эти люди одновременно, да, с этими вот воинами, навозными струями еще посылают деньги огромные для того, чтобы спасти уже не спасаемое государство, не до государства.
Как можно спасти восстановление экономики? Что как можно восстановить то, чего нет?
Ну, вообще, вот я всегда себя сдерживаю от того, чтобы не впасть в такое злорадство, понимаете? Нет ни секунды злорадства по поводу того, что происходит на Украине. Но страну они свою теряют на наших глазах.
Но ведь экономика-то у них в плачевном состоянии, это же факт.
Ну, в этом и мы им, конечно, помогли, но сами напросились, понимаете? Они выбрали этот путь вот на Майдане, а еще раньше, да? И, понимаете, дождь, к сожалению, черный, как говорят вот наши святые отцы, падает не только на праведников, вернее, да, не только на грешников, но и на праведников. Всем достается. И вот это самая большая узловая трагедия, которую придется нам развязывать после того, когда победа приобретет очертания, форму и понятный вид не только для русских и для россиян, но и для всего человечества. Пока такого образа нет. Пока спецоперация с непредсказуемым финалом. То, что победа будет, это безусловно, но так
вот
устроено.
Никаких сомнений, конечно.
Причем это сомнение, понимаете, не фактологическое, а интуитивно-кожное такое. Нет сомнений в этом. Но как она будет выглядеть, я до сих пор не знаю. До сих пор непонятно вообще, дойдем ли мы до границ вот 38-39 года, отдадим ли мы западную... Но этот вопрос меня очень интересует, потому что там моя малая родина, там мои одноклассники, там мои друзья и родственники. Мне, ну, хотя там пока еще более-менее спокойно. Но это так, это уже вне рамках вашего вопроса.
Вот, кстати, еще есть одна новость. Сербский адвокат Срджан Алексич сказал, что существует прямая причинно-следственная связь между применением войсками НАТО объединенного урана и ростом заболеваемости раком. И он сказал, что это урок для Украины.
Вы знаете, я с этой бедой столкнулся не в этом году даже, понимаете, когда вдруг мы услышали о том, что Запад ведет войну с помощью, вернее, помогает Украине с помощью снарядов с необъединенным ураном. И я-то слышал о том, что в Сербии онкология является большой проблемой. Мы там были вот со съемочной группой раза 3, вот уже после бомбежек, да, и как-то разговор всегда касался этого, что многие-многие семьи, вот, знаете, вот как у нас не было ни одной семьи, которая бы не опалила война, так и у них теперь нету ни одной семьи, где не было бы онкологических
каких-то
больных.
Каких-то последствий от этого. Просто дело в том, что он как раз говорит, что НАТО применило в тех районах, вот в Сербии, 15 тонн боеприпасов с обедненным ураном.
А вы знаете вообще, в чем проблема? Ведь обедненный уран – это очень твердый материал. Он не тверже золота и платины, он гораздо дешевле золота и платины, но он очень твердый, гораздо тверже стали. И делают сердечники в снарядах, которые пробивают любую броню там, до 30 сантиметров. Это новое применение было сделано где-то, по-моему, если не ошибаюсь, в 90-е годы впервые. И это был, по-моему, это были другие африканские какие-то страны, где американцы сеяли свою демократию. Да? Так вот, в этом проблема. И вот сейчас эти споры, да, эти химиков с алхимиками о том, радиоактивно это, опасно, не опасно, вы на Сербию посмотрите, и это ждет, к сожалению, Украину, потому что шутки с этими вещами плохи. Они во имя победы, возвращаемся к мысли Николая Ивановича Пирогова, я имею в виду военные, во имя своей призрачной победы, готовы забыть о страданиях гражданских людей и своих солдат. И поэтому вот эти слухи, мне кажется, несмотря на всю их отрицательность внутреннюю, они полезны для человечества, потому что если война приобретет вид необратимости, вот этого неуничтожимости, то достанется всем, понимаете? И речь идет не только об атомных электростанциях. Угу. И эта война не чужая ни для кого. Поэтому вот то, что случилось в Москве, это крайняя такая форма обращения внимания всех непричастных к этой трагедии, которая называется «Бушующие вихри человеческих страстей во имя наживы чужих и далеких нам, неблизких людей вот на этой территории Европы». Понимаете, многие люди живут так, как будто это их не касается. И, наверное, это защитная реакция, но московская трагедия еще раз показала, что эта война, она, как говорили герои Шукшина, «всехняя». Поэтому никаких иллюзий в смысле, там, знаете, какой вид оружия может быть опасен, нету. Сербия показывает это. Кстати говоря, я обращу ваше внимание, что это очень правильный постановка вопроса, что мы постоянно обращаем внимание человечества на эту трагедию в Белграде 99-го года. И еще об одном хочу сказать, поскольку это очень важно. Мы пропустили круглую дату. 10 лет назад Даниил Александрович Гранин в Бундестаге выступал не только как писатель, гуманист, но и как солдат той войны. Он был на Ленинградском фронте, потом описывал блокадные книги вместе с Олесем Адамовичем «Все ужасы». Мы были дружны с Данилом Александровичем, и вот Марина Даниловна, буквально позавчера я участвовал телемостом с Эрмитажем, отмечали эту дату, чтобы напомнить человечеству о том, о чем уже наши политики напоминают, что это был геноцид в чистом виде, если у геноцида есть чистый вид, да, и что надо вернуться к этому вопросу и вменить Германии эти ужасы войны, потому что если вы играете с бандеровцами, Шухевичами и аплодируете нацистам из дивизии СС «Галичина», вы не должны забывать, с чем человечество расставалось после 1945 года. С фашизмом и пообещало человечество, человечеству пообещали политики и военные, никогда больше не возвращаться к этому вопросу. Фашизма не должно быть на свете, потому что это опасно для всех, скажем так, проще говоря, понимаете? И вот поскольку наша вот Балтийская медиагруппа в свое время, теперь ее уже нет, со смертью Олега Константиновича Руднова ушла, так сказать, в небытие, все-таки мы были причастны к организации этой поездки нашего, я считаю, крупнейшего гуманиста и писателя нашей эпохи, да, в которой мы живем, да, вот, и это было без прецедента. Он солдат войны, говорит на понятном языке о блокаде, об ее ужасах с теми, кто причастен к ней, к детям и внукам фашистов. И вот, понимаете, это очень важно. Это вообще говоря, такая символическая была акция, 10 лет ей, вот, понимаете, это важно об этом не забывать, особенно тем, кто живет в Ленинграде, в Петербурге.
Будем сохранять в душе надежду, что победа скоро. Все сложно, но мы будем надеяться на положительный исход.
Историческая память позволит нам сохраниться как народу и позволит солдатам, почувствовав то, что мы солидарны с ними, все-таки одержать победу. Потому что энергия масс, я верю в то, что у народа есть душа, она, конечно же, является решающим фактором в этом деле.
Спасибо вам большое. В студии сегодня у нас был режиссер-документалист Валерий Татаров. Поговорили об Украине. У микрофона была Раиса Малиновская. Всего вам доброго. До встречи в эфире.